В эфире очередной выпуск «Горячей политики. Взгляд из Праги» с Ефимом Финштейном. В этот раз удаленно. Добрый день.
Добрый день, Антон.
Ефим, в канун Рождества Прага, Чехия пережила трагедию, которой нету аналога в истории вообще, в принципе, страны. Это атака на философском факультете Карлова университета. 14 убитых, 2,5 десятка раненых, убиты двое педагогов, кроме студентов. Один погиб, упав с карниза здания философского факультета, когда спасался от пуль убийцы. Буквально на следующий день появилось открытое письмо студентов журналистики, в котором высказано, скажем так, мягко, неудовлетворение тем, как чешские средства массовой информации информировали о событиях. В частности, там написано, всего несколько часов после нападения начались первые публикации информации на новостных серверах, появились предполагаемые фотографии преступника, информация о его происхождении, даже предполагаемый мотив убийства. И мы не понимаем стремления СМИ делать прямые трансляции перепуганных людей, приводить свидетельства тех, кто пережил этот ужас, публиковать сообщение злоумышленника, которое он написал в своем телеграм-канале. Вы, как журналист с колоссальным опытом профессиональным, как оцениваете, это правомерные претензии к средствам массовой информации?
Нет, я оцениваю это как проявление молодости и неопытности. Не потому, что я не согласен с их посылом главным. Разумеется, согласен. И стремление к сенсационности не лучшая черта средств массовой информации. Но мы же говорим о письме студентов. Я посмотрю на них лет через 10, когда они закончат университет и начнут работать в реальных средствах массовой информации, где редактор всякий раз будет наставлять их, говоря, чтобы они принесли в редакцию, как говорилось раньше, соло капра, как говорилось раньше, сенсацию принести в редакцию. Вот что самое главное. И сделать это раньше, чем другие. Здесь мы имеем дело с противоречием между высокой миссией, как говорится, а миссия это информировать, и побочными проявлениями стремления к тому, чтобы эта миссия была выполнена лучше и раньше, чем у всех других. Это естественное противоречие, и я и сам, когда встречаю подобного рода эксцессы, весьма недоволен этим. Но в данном случае мы говорим о том, что, скажем, изображение перепуганных студентов, сидящих на узком карнизе, естественно, вызывает возмущение и в то же время страх за их жизнь, опасения. И это, в общем-то, картинки, которые, может быть, лучше спрятать для историков, для будущего. Но в любом случае они всегда появлялись, и я уверен, что будут появляться даже после того, как эти студенты станут журналистами, профессионалами. Повторяю, это внутреннее противоречие, оно как бы закодировано в самой профессии. Его очень трудно избежать. Говоря о войне, очень трудно избежать картинок зверств. И говоря о преступлении, очень трудно избежать изображений всяких обстоятельств, сопровождающих преступление. Ну, скажем, место преступления или пострадавших. Попробуйте говорить о событии, даже если это, скажем, авария, и никак не показать ни машины, ни пострадавших пассажиров, ни пострадавших водителей или пешеходов. Ну, это очень-очень сложно. Найти здесь меру – это совсем не так просто, как кажется сегодня, может быть, студентам журналистики. Поэтому, повторяю, согласен с самим посылом, но в то же время понимаю, насколько сложно добиться той самой меры, когда ты сообщаешь о происшествии как можно более точно, хотя некоторые подробности ведь скрывает и полиция, она вам не даст полного описания, чтобы не затруднить себе же работу по расследованию ситуации, по розыску преступников и так далее. Поэтому, повторяю, сложнейшая проблема, от которой не отделаться просто открытым письмом.
Буквально несколько дней назад министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский в интервью Национальному информационному агентству Чехии ЧТК сказал: «Наша главная задача — держать Россию как можно дальше от чешских границ». По его словам, если Украина падет, Чехия столкнется с ней на границах Европейского Союза, совсем рядом с Чехией. Мы не должны допустить этого, отметил глава дипломатии, заявив, что необходимо оказывать Украине помощь гуманитарную, военную, финансовую, политическую. Одновременно начальник генерального штаба Карл Рехко неоднократно повторяет, что армии необходимо готовиться к войне.
Готовиться к войне не значит начинать войну. Готовиться к войне значит быть готовым к тому, чтобы ответить агрессивному врагу, агрессивному государству, напавшему на менее агрессивное государство, ответить силой на проявление силы. Вот о чем идет речь. Я знаю генерала Рехко, это человек, который имеет очень точное и очень правильное представление о том, что такое война. Он и сам участвовал во многих войнах. Он понимает, что готовиться шапкозакидательством невозможно, что страна должна быть готова к тому, чтобы силой ответить на силу. А ведь мы не должны забывать, что говорим о сравнительно малых государствах, Прибалтика, да даже и Польша, которая все-таки втрое больше, скажем, Чехии, ну и Чехия, и маленькая Словакия, и южное государство Европы. Обратите внимание на одно обстоятельство. Все они гораздо более решительно настроены по отношению к российской агрессии, чем, так сказать, задняя Европа. Я не хочу назвать ее западная, задняя. Это страны, которые удалены наиболее от Российской Федерации и, скажем, где-то в районе прибрежной полосы океана, где-то за Пиренеями, Бенилюкс и прочие государства, которым, как они сами полагают, Россия не дотянется своими щупальцами. Может быть, полагают справедливо, может быть, несправедливо, но им легче говорить. И они при этом менее решительно настроены. Вот в чем парадокс, на который я обращаю ваше внимание. Какая-нибудь Эстония, одномиллионная всего, какая-нибудь Латвия или Литва настроены более решительно и готовы дать. И, кстати, в истории показали, что умеют давать отпор агрессору, даже если он в десятки раз больше их и больше и по силе, и по народонаселению. То есть это не вопрос смелости одних и трусости других. Это вопрос понимания серьезности обстоятельств, всей серьезности сложившихся обстоятельств и готовность этот отпор дать. В любом случае, они-то знают на собственном опыте, что этот противник понимает лишь язык силы, он понимает лишь язык абсолютного поголовного сопротивления. Вот это может его, так сказать, отпугнуть. А всякого рода заискивания, заигрывания, они его отпугнуть никак не могут. И наоборот, раззадоривают его и в нем подогревают желание все-таки попробовать. Раз они не кладут решительное сопротивление, значит, можно все-таки попробовать. Так вот, эти деятели государственные, которых вы, Антон, перечислили, в том числе начальник генерального штаба, министр иностранных дел и министр обороны, кстати, женщина Яна Чернохова, которая сейчас настроена очень решительно и, может быть, даже решительнее всех остальных, они принадлежат числу тех в Восточной Европе, кто повторяет раз за разом, что их государство будет готовиться к самому решительному сопротивлению и отпору агрессору, что агрессор ничего не получит даром. Они понимают, что это единственный язык, который агрессор понимает. Вот и все. Поэтому я считаю, что это иррационально, рационально говорить с агрессором на его, на языке, который он понимает. И нерационально рассказывать ему байки, заговаривать зубы, что-то говорить про абстрактный гуманизм и о том, что нужно любить мир, а не войну. Все любят мир, пока он есть. Но все должны готовиться к войне, чтобы сохранить этот самый мир. Но это не мной и не Кейнс.
Это старая формула.
Придумано. Это старая латинская формула, совершенно верно, древних римлян.
Ефим, мы разговариваем в канун наступления нового 2024 года. Традиционно в эти дни подводят некоторые итоги и делают прогнозы на будущее. Чего вы ждете от года 2024?
2024 будет переломным годом. Тоже не оригинальная мысль. Все, кстати, прогнозы, вот я слежу и сам вынужден был писать прогнозы для печати на следующий год. И у меня прогноз был тревожный. Но, в принципе, все сходятся в мнении, что год 24-й будет переломным. То есть от событий этого года зависит последующее развитие Европы и мира. И сейчас уже ясно, что некоторые тенденции, разумеется, были заложены уже в 23-м году. Иначе не бывает. Каждое развитие потом является следствием каких-то предпосылок, которые проявляются уже до наступления самих этих событий. В 23-м году фактически мир пытался сориентироваться еще в новых обстоятельствах, в новой ситуации. А ситуация эта связана и с войной России против Украины, с агрессией России против Украины, которая нас преследовала весь 22-й и 23-й годы и не закончилась до сих пор. И с другими событиями, начиная с октября этого года, война идет и на Ближнем Востоке, и, естественно, европейцы принимают это в расчет. Так вот, 24-й год фактически будет увенчан, если хотите, переломным событием, которым станет, скорее всего, президентские выборы в Соединенных Штатах. Почему я говорю о Соединенных Штатах? Выборы пройдут в самых разных точках земного шара, в том числе, кстати, и в Европе. Но начиная с того, что уже в середине года будут выборы в Европейский парламент, так называемый парламент Европейского Союза. И от них тоже очень многое будет зависеть. Выборы пройдут повсюду. И подозревают многие, но я сошлюсь на такое авторитетное мнение, как мнение Борреля из Евросоюза тоже, который считает, что правопопулистские, он называет это, правопопулистские силы захотят взять реванш и, видимо, усилят свои позиции во всех государствах и в Европейском парламенте в частности. Это был бы довольно решительный поворот по сравнению с нынешней ситуацией, когда в Европейском парламенте все-таки давлеют так называемые еврооптимисты, еврооптимистические силы, которые фактически довольны существующим положением вещей в Европе, можно сказать. Потому что усиление лагеря евроскептиков или европопулистов, разумеется, привело бы к переформированию, если хотите, переформатированию самого Европейского Союза. И вот в этой ситуации год фактически завершится в ноябре 2024 года выборами в Соединенных Штатах. Ситуация в Соединенных Штатах крайне напряженная сейчас из-за того, что два противостоящих политических блока, примерно 50 на 50, то есть представляющих одну и другую сторону американской политической сцены, эти блоки примерно находятся в равновесии, и более того, выборы предстоят между нынешним президентом Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Так вот, я не стану говорить о том, кто кого сейчас на сегодняшний момент, на этот день опережает, но хочу сказать, что от результата выборов будет зависеть колоссально многое. Они определят развитие мира, скажем так, на десятилетия вперед, потому что американский президент, особенно поворот от нынешней ситуации к последующей, я не хочу ее сейчас называть, поскольку не обладаю ни хрустальным шаром, не умею гадать. Так вот, не называя конкретно победителя возможного, скажу, что поворот этот, если он случится, будет радикальным, достаточно радикальным. А это не может не повлиять и на весь остальной мир, потому что весь остальной мир, собственно, тоже находится в какой-то переломной точке, это называется официально смена парадигмы, в которой мы жили до сих пор. Мы жили в парадигме фактически конца истории, как назвал свою книгу Фрэнсис Фукуяма. Конец истории. В предположении, что либеральная демократия является завершением истории человечества, как истории череды мировых войн. Сейчас же наступает время более похожее на пророчество, пророчество, я бы сказал, на пророческую книгу другого историка и социолога Сэмюэля Хантингтона под названием «Столкновение цивилизаций» по-русски, где предполагается все-таки череда конфликтов, причем конфликтов силовых между разными типами цивилизаций, трансатлантической, иудейско-христианской, исламской и других. Так вот, дай-то Бог, чтобы следующий год, даже если он начнется с каких-то проявлений столкновения цивилизаций, чтобы он не был слишком кровавым, слишком драматически ожесточенным, полным насилия. Хочется надеяться, поскольку надежда живет в человеке, надеяться на то, что все-таки из этих ситуаций человечество выйдет более или менее мирно, так, чтобы у нас был задел и для последующих лет.
А уходящий год каким событием в Чехии ознаменовался больше всего?
Ну вот, мне кажется, к несчастью, он сейчас ознаменовался все-таки, поскольку выборов не было больших в Чехии, за исключением президентских. И президентские выборы прошли удачно и хорошо. Но, к несчастью, он ознаменовался и вот довольно печальным, траурным, я бы сказал, событием, стрельбой на философском факультете. И это, конечно, определило в значительной степени общее настроение чехов сейчас. Они смотрят на Новый год, я бы сказал, с некоторой настороженностью, но, несомненно, для чешского оптимистического характера свойственна и большая доля надежды на то, что этот год все-таки получится мирным и плодотворным.
Это была «Горячая политика. Взгляд из Праги» удаленно с Ефимом Фиштейном. Я благодарю своего собеседника.